эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Эскалация напряженности между Арменией и Азербайджаном. Ереван заявляет о вторжении Баку на суверенную территорию. За что и как в России убивают правозащитный центр «Мемориал» и каким последствиям это приведет? Обзор событий недели на Северном Кавказе в подкасте наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реали». Об этом и многом другом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Неделя началась с тревожных сообщений с армяно-азербайджанской границы. Несколько дней продолжались самые серьезные столкновения за время, прошедшее с окончания 44-дневной войны прошлого года. Армянская сторона сообщает о жертвах и пленных. Есть сведения и о потерях с азербайджанской стороны. В момент, когда боевые действия были в самом разгаре, журналист из Еревана Юрий Манвелян в нашем эфире рассказывал о происходящем и анализировал сложившуюся ситуацию. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Бои, уже жертвы, есть уже и пленные среди армянских военнослужащих. Там применяется крупнокалиберное оружие. Информации о том, применяется ли авиация, пока нет. Но это вот самый большой страх, оставшийся с предыдущей войны. Было официальное подтверждение, что два поста пришлось оставить армянской стороне. Все это происходит непосредственно на границе с Арменией. И, ну, фактически, как бы уже не сейчас, азербайджанские вооруженные силы вошли еще с мая прошлого года на территорию Армении. И это дает повод уже напрямую обращаться в международные структуры России за помощью.
До сегодняшнего дня армянские власти говорили, что это все-таки не территория Армении, это все-таки, так сказать, серая зона. А сегодня, судя по всему, эта серая зона уже преодолена. Если я правильно понял, то события происходят уже непосредственно на территории Армении.
Когда это все обсуждалось до этой эскалации, это все в совершенно другой логике происходит. Когда обсуждается демаркация, да, границы, то серая зона значит совершенно другое. То есть можно назвать не то что спорная, пока не демаркированная, не делимитированная зона. А когда уже происходят военные действия, да, это все не серые зоны, конечно. И сейчас, да, происходит то, что уже азербайджанские вооруженные силы продвигаются в... Ну, нельзя говорить, что это вглубь, там, да, каким-то, значит, населенным пунктом, но, да, они нарушают границу Республики Армения. Абсолютно такая безнадежная ситуация в том смысле, что что будет, как бы, на кого, на что надеяться. Все, конец переговорам, то есть вроде бы были какие-то заявления, что войны не будет, что, в общем-то, все, сейчас мы уже в век такой переговорный, налаживание каких-то коммуникаций, вот это все. И вдруг можно так легко, буквально за один день, все перечеркивать.
В Ереване спокойно.
В Ереване спокойно, значит, на вот этих основных трассах из Еревана, вот в сторону, значит, ну, восточной границы, ну, перебрасываются какие-то войска, видно вот эти автомобили военные с людьми тоже. Это не только в сторону Сюникской области, это и в сторону вот Геворкуникской области, это когда вот в сторону Вартенис, там уже приграничный этот Кельбаджарский район, ну, укрепляется. Такой вот какой-то паники и так далее, конечно, в Ереване нет, Ереван от этого далеко, ну, в отличие, конечно, от соцсетей, в соцсетях, ну, и вот в телефонах у людей паники там больше.
Потому что Юр, там... скажите, говорится, что эскалация происходит вдоль всей юго-восточной линии соприкосновения. А все-таки обострение, вот все-таки только в районе Сисиана или то, что вы сказали, в Геворкуникской области, в Орденисе, тоже происходят какие-то действия?
В основном то, что информация сейчас приходит, насколько ясно, там не уточняется, это со стороны Сисиана приходит. Но Геворкуникская область, она тоже постоянно, она не сходила и даже всю эту прошлую неделю из новостей, там тоже периодически и стреляли, и вообще весь этот год там тоже всегда было неспокойно. Просто там немного судя там по географии, это и посты расположены, они немного все-таки там повыше, может быть, и подальше.
То есть все-таки и пока там, эпицентр все-таки это Сися.
Да, это юго-восток скорее.
Угу. Было устное обращение к России с просьбой о помощи, не писали, то есть пока это еще не формальный шаг. Что это означает?
Вы знаете, непонятно, был это или не был. Это все было озвучено секретарем Совета Безопасности Арменом Григоряном, который встречался сегодня и с российским послом. Дело в том, что это, скорее всего, похоже на то, что российская сторона решает, когда к ней можно обратиться и в какой форме. Вот на что это все похоже. Ну, там была попытка еще, когда вот секретарь Совбеза сказал, что, ну, конечно, если это не сработает, мы обратимся и в другие международные структуры. Вот да, это тоже еще больше усугубляет это вот такое чувство одиночества, что ли, какого-то безнадежности. Неясно, в какую сторону смотреть. Вообще, можно, нужно ли ждать откуда-то помощи людям, которые вот живут непосредственно, значит, по эту сторону линии фронта.
То есть это скорее пока заявление Григоряна, пока это скорее ну, как бы такой протокол о намерениях.
Не-не, это обращение. Если слушать то интервью, в котором он это говорит, нет, это обращение, и он говорит о том, что вот письменная, то есть вот эта часть формальная, то есть фактически можно считать, что как бы мы и письменно тоже обращаемся. Потому что звучало так, мы уж обращаемся за помощью к России, которая по договору 97 года обязана защищать и ОДКБ, значит, суверенные границы Республики Армения. Сейчас именно вот тот самый момент.
Признаки реакции со стороны Москвы уже есть? Хоть какие-то кулуарные?
Нет, нет. То лишь я смотрел там и ОБСЕ, на уровне ОБСЕ, и на уровне вот посла. Но это там ограничивается какими-то просто формальными заявлениями. Ну, то же самое, там сейчас тот же секретарь Совбеза, он встречался и с послом Франции, с послом США, и так далее. Ну, вот такие какие-то формальные шаги, которые нужно делать. Ну, пока это все протокол, да.
Из Еревана передавал журналист Юрий Манвелян. С ним беседовал Вадим Дубнов. В продолжение темы. Вчера стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились встретиться в декабре в Брюсселе на саммите Восточного партнерства. Об этом сообщил Европейский совет. Как пишет радио Азатутюн, соответствующие телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана провел председатель Европейского совета Шарль Мишель. Это будет третья встреча глав Армении и Азербайджана лицом к лицу после прошлогодней Карабахской войны. Две предыдущие встречи были организованы по инициативе России и прошли в Москве с участием президента России Владимира Путина.
Эхо Кавказа.
К другим темам. В четверг в Москве прошла пресс-конференция, посвященная искам прокуратуры о ликвидации международного мемориала и правозащитного центра «Мемориал». Обе организации признаны в России иностранными агентами. На пресс-конференции представители правозащитных организаций дали юридическую оценку искам, рассказали о своих планах по защите в суде и ответили на вопросы о том, почему власти хотят ликвидировать мемориал. Вот что, в частности, сказал председатель Совета международного мемориала Александр Черкасов.
К правозащитному центру есть претензии вполне конкретные. Претензии к нашему списку политзаключенных, который мы ведем с 2008 года. Они высказываются не первый раз. Прокурорское представление, которое было вынесено нам 30 апреля 2013 года, оно как раз нас в этом и обвиняло, что мы должны быть включены в агентов, потому что ведем список политзаключенных. Очень хорошая дата и очень хорошая причина. Хуже было бы, если бы за какую-нибудь закорючку в уставе, потому что 30 апреля 2013 года исполнялось 45 лет хроники текущих событий. Бюллетени советских диссидентов, которые об этом же писали, о политзаключенных. Но теперь претензии к списку политзаключенных чуть-чуть иные. Оказывается, там содержатся признаки оправдания терроризма и экстремизма. Но здесь есть, кроме формальностей, еще и некоторые детали, которыми я с вами поделюсь. И давайте мы вместе подумаем и посмеемся, и позлимся. Дело в том, что вот это самое обвинение в признаках оправдания терроризма и экстремизма основана на экспертизе, которую делал так называемый Центр социокультурных экспертиз. Знаменитое заведение. Оно делало экспертизу по делу Пусси Райот. Оно делало экспертизу по делу Дмитриева. По тем же свидетелям Еговы оно делало экспертизу. Центр социокультурных экспертиз, который с помощью разных страшных слов, что мы, оказывается, воздействуем на сознание и так далее, что мы, признавая Хизб ут-Тахрир признанных террористами или свидетели Еговы признанных экстремистами, политическими заключенными, они зачем-то приложили в качестве приложения к своей экспертизе текст, который содержит цитаты из их же экспертизы по свидетелям Еговы. На каких основаниях они объясняли, что свидетели плохие? Оказывается, они угрожают территориальной целостности России, потому что верят в конец света, а когда будет конец света, будет дестабилизация и границы нарушатся. И они оправдывают геноцид, потому что верят в предания о Содоме и Гоморре, которых огонь небесный поразил, и значит, оправдывают геноцид. Вот теперь та же самая конторка написала и про нас. И на основании этого прокуратура вынесла заключение об оправдании терроризма и экстремизма и хотят теперь нас закрывать. Но обратим внимание еще на дату прокурорского документа. Начало декабря, декабрь еще не начался, спокойно, начало декабря прошлого 2020 года. Тогда они нас тоже пытались проверять, но где накатились, там и отползли. Остались бумаги, которые сейчас они спешно приложили к иску в Московский городской суд. Но позвольте, если год назад государево око прокуратура обнаружила такие ужасные, непрощаемые преступления перед Богом, короной и спокойствием, почему они сразу не побежали пресекать это страшное нарушение, а положили под сукно почти на год эту бумагу? Потому что никакое это не нарушение. Все это полная ерунда. Они сами это знают. И сейчас, когда, видимо, сверху их пнули, нужно срочно закрывать мемориал, они смотрели, что у нас есть, что у нас есть, и подложили эту бумажку снова. То есть не только буквы, но и цифры, не только параграфы, но и даты подтверждают, что претензии к нам ничтожны. Есть только воля государства, которая уже лет 10 выражается в этом так называемом законе об иностранных агентах. Сделать подконтрольным все, что не контролируется, сделать неправительственные организации подконтрольными правительству, а если они таковыми не становятся, то их ликвидировать. Мы будем бороться за свои права, но это все не может не вызывать улыбку. Улыбайтесь, господа.
Говорил председатель Совета Международного мемориала Александр Черкасов. Мы продолжаем тему в рубрике «Гость недели». Дело мемориала, как оно воспринято российским обществом и как оно может изменить общество. Об этом мой коллега Вадим Дубнов говорил с руководителем российского Левада-центра Львом Гудковым.
Гость недели.
Ильич, история с мемориалом, по-моему, даже после всего того, что мы уже видели, что мы знаем, это самое яркое превращение истории в инструмент вполне актуального политического давления. Насколько сами российские граждане готовы к совмещению понятия сталинизации и понятия борьбы с современными инакомыслящими?
Конечно, это событие лежит в ряду других общей политики репрессивной, но мне кажется, что оно имеет некое экстраординарный характер. Оно выбивается из всех. Конечно, был суд над Юрием Дмитриевым, там и другие вещи. Но атака на мемориал – это все-таки не просто акт там низости, подлости государств, но это и просто преступление в точном смысле, потому что это попытка уничтожить единственную, пожалуй, организацию, которая занимается, собственно, историей преступлений государства. Какая будет общественная реакция на это, точно не могу сказать. Мы вот на следующей неделе запустим опрос и замерим этого. Но я предполагаю, что это вызовет шок примерно у более образованной, более молодой части общества, более либеральной, хотя масштабы ее невелики. Максимум это 20%. Вот. А остальная часть населения, во-первых, она очень слабо информирована, деятельности мемориала. Хотя в 90-х годах мемориал вместе с комитетом солдатских матерей возглавлял список наиболее авторитетных общественных организаций. Сегодня из-за тотального контроля над средствами массовой информации о деятельности мемориала почти ничего не известно. Но в интернете присутствует, безусловно, правозащитная деятельность мемориала там и еще, но это все-таки имеет очень такой ограниченный резонанс. Но среди вот этих 20 примерно процентов это вызывает, конечно, шок.
Как пересекается в сознании россиян исторические репрессии и репрессивность современного режима?
Во-первых, репрессии советского периода, сталинского периода, они постепенно вытесняются из массового сознания, чему способствует и характер преподавания в массовой школе, и тихая, но упорная ресталинизация и апология этого дела. Это сказывается при уменьшении масштаба репрессий. А во-вторых, ну, некоторые такой подлости, что это были нет дыма без огня, что какое-то основание для этого было. И нынешние наследники КГБ, они стараются оправдать эти действия, говоря, что репрессии были направлены против, собственно, преступников, там, коррупционеров, бандитов и так далее. Тем не менее, все равно, поскольку примерно в каждой четвертой семье были репрессированы, то это сохранилось в виде такого массового иррационального ужаса перед тем временем. 68% считают, что Сталин виновник в гибели миллионов невинных людей. Но когда мы спрашиваем, можно ли, исходя из этого, назвать его государственным преступником, те же 65% говорят, нет, нельзя. Нет ни моральных, ни правовых оснований для оценки того периода. Понимаете, это возникает то, что называется психологическая ошибка, такой стресс. И массовое сознание не в состоянии справиться с этим, оно вытесняет это.
У меня такое есть очень странное субъективное непонимание происходящего, потому что, с одной стороны, дети государственного искусства, эстетизируя советское прошлое, они выводят такой светлый образ коммуниста, благородного НКВДшника, который, ну, в общем, осуждает репрессии. Может быть, даже пострадал от репрессий. То есть, все-таки в этой эстетизации 1937 год – это универсальное зло. А с другой стороны, вот мы видим массированная ресталинизация. Есть в этом какая-то логика?
Конечно. И деятели искусства стараются приспособиться к нынешней власти, подмахивать ей, как Татынянов называл, создать образ такой лирической государственности, теплого такого сентиментального времени чистоты отношений, солидарности, чего вы хотите.
Вот как универсальность трагизма сочетается с готовностью оправдать?
Есть, но она наталкивается действительно на все-таки ужас и страх перед повторением. Вы сказали, есть ли связь между вот прошлыми репрессиями и нынешними?
В сознании.
Я имею в виду в сознании. Да. В реальности, конечно, она есть, потому что это наследники тех же самых институтов, и это чрезвычайно важно. Именно эти институты, они, оказывается, были ослаблены в период реформ, но не уничтожены, поэтому они воспроизводятся. Сознание, я бы сказал, что очень слабое. Напротив, идет такая глорификация, героизация чекистов нынешних уже. Отчасти это связано с культом Сталина и с идеей великой державы, с идеей враждебного окружения России, а чекисты здесь такие на страже, и борцы с преступлениями, с врагами и прочее. Поэтому связь, если и есть, то она очень слабая, или точнее она представлена в очень тонких слоях, буквально там несколько процентов населения это сознание. В массовом сознании это отсутствует. Это важно, действительно. Ну и кроме того, на что вот мне приходилось все время указывать, деятельность таких организаций, как «Мемориал», чрезвычайно важных, очень важных для нашей страны, или историков, которые пишут об сталинском времени, она остается почти закапсулированной. Нет связи между работами историков, выходят действительно серьезные работы по анализу, описанию. Накоплен огромный материал, документирующий эти преступления. Но они не выходят на средства массовой информации и, соответственно, не становятся фактами массового сознания, общественной работы, проработки прошлого. Поэтому я бы сказал, что отношение и к сталинским репрессиям или репрессиям советского времени, и к нынешним, оно носит такой иррациональный, почти библейский характер. Глад, мор, война, чума и так далее. Иррациональный характер, бессубъектный. Вот очень важно, что нет субъекта, кто, собственно, проводит эти репрессии. Государство в этом смысле выступает как анонимная инстанция.
Вы уже упомянули Юрия Дмитриева, и сейчас мы говорим о мемориале. Юрия Дмитриева обвинили в какой-то довольно гнусной совершенно уголовной статье. Мемориал сейчас обвиняют в пособничестве терроризму. Вот это игра государства с уголовными статьями. Она кого-то может обмануть? Люди воспринимают, по вашим ощущениям, как бы реальные причины атаки? Или они действительно верят в растление, верят в терроризм и во все эти сюжеты?
Я бы так сказал. Примерно половина населения, которое имеет вообще представление о том, что такое мемориал и чем он занимается, конечно, не верит в это. И понимает, что это просто циничная демагогия. Безусловно, это. Но другая, как бы, половина, которая вообще не в курсе, она пассивно равнодушна и готова принять любые вот такого рода интерпретации, не желая внутренне вступить в конфликт с властью. Это не значит, что власть вызывает уважение, сочувствие или просто. Но вот этот оппортунизм такой, опыт приспособления к насилию, он заставляет нейтрализовать всякие моральные оценки вот таких действий власти.
Я пытаюсь понять логику власти. Вы сами сказали, что атака на мемориал затрагивает не самую большую часть населения. Это все-таки пока не сталинские процессы, да? Хотя власть как будто пытается выдать это за некий первый показательный процесс времен сталинизации. Вот это действительно какой-то показательный процесс, или это какая-то рефлексия власти, или есть все какой-то глубокий, серьезный политический расчет. Бояться-то ей в данном случае, в общем, нечего. Бороться против мемориала, но это не самое эффективное расходование государственных сил.
Я думаю, что это такой начальский рефлекс страха. Потому что действительно растет социальное раздражение, диффузное. Легитимность власти снижается. Она подвергается сильной эрозии. Причем не из-за мемориала, а по совершенно другим причинам. Усталости от военного психоза, от падения доходов, от деградации социальной сферы. Много причин таких. Именно поэтому это неуправляемый процесс роста социального раздражения. Власть не знает, как на это реагировать и какими средствами справиться с этими такими масштабными процессами. Нет виновника. Пример Белоруссии очень пугает. И не только Белоруссии, но и демонстрации 2011-2012 года. Поэтому она пытается сразу задавить самые источники, зародыши критической рефлексии и кристаллизации протеста, недовольства и прочее. Это рефлекс, я бы сказал, такой институциональный рефлекс силовой бюрократии. Тупой очень. Потому что это не увеличивает или даже не сохраняет уровень легитимности, а подрывает ее, усиливая раскол и подталкивая ту часть недовольной, более способной к рационализации ситуации, к формированию программы для пассивного большинства. Поэтому я бы сказал, что такого рода процессы, как предстоящий процесс над мемориалом, он, конечно, будет иметь долгосрочные действия. И действительно, это станет одним из примеров или фактором, усиливающим недовольство властью. Это люди не будут входить в детали этого процесса, но совершенно понятно жест и поза человека в мундире, давить все. И это будет массовым сознанием совершенно понято, осознанно и принято. Принято не в смысле одобрения, а принято как факт.
Если мы будем исходить из популярного мифа о многообразии кремлевских башен, а есть ли разница того, что власть все-таки сделает шаг назад?
В принципе, я давно вижу логику вот этого вот усиления репрессивных тенденций. Это как бы общий такой тренд. Но в то же время власть пока не доходила до каких-то критических черт. Такой. До красной линии она не доходила всегда, стараясь не доводить до взрыва такого социального недовольства. Хотелось бы верить, что она отступит здесь, но как-то трудно.
Гостем недели был Лев Гудков, руководитель российского Левада-центра. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Обзор событий на Северном Кавказе мы представим вашему вниманию во второй части программы, а сейчас к событиям в регионе нашего вещания. Назначение новым министром иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия действительного государственного советника РФ Инала Ардзинба вместо Дауракова было в абхазском обществе ожидаемым. Об этом, в частности, говорилось на последней пресс-конференции Аслана Бжани. Не менее ожидаемыми были и разноречивые отклики на это кадровое решение. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Информация о данном кадровом решении разлетелась во множестве абхазских, российских и других СМИ, стала предметом комментариев в интернет-сообществе. Несведущие или делавшие вид, что они несведущие, откликанты в соцсетях задавались вопросом, а что, разве Даур-Кови не справлялся с порученным делом? На самом деле, всем следившим за политической жизнью Абхазии, хорошо памятно, что слух именно о таком будущем кадровом решении активно обсуждался еще летом. А когда во второй половине сентября Даур-Кови отправился с официальным визитом в Южную Осетию для участия в праздновании 31-й годовщины образования Братской Республики, то по новому слуху он оставил в Сухуми заявление об уходе с поста министра. Отвечая на вопрос об этом одной из журналисток на пресс-конференции, Аслан Бжани ограничился словами, что у него претензий к работе главы абхазского МИДа нет. Словом, суммируя все сказанное, можно сказать, что дело тут вовсе не в работе прежнего министра, а в трудоустройстве нового. Об Инале Ардзинба, несмотря на его молодость, сейчас ему 31 год, в абхазском обществе еще почти десятилетия назад, после того, как он начал появляться в эфире российских федеральных телеканалов, начали рассуждать как о возможном будущем президенте Абхазии. Аргументами были его стремительный карьерный рост в российских коридорах власти, при этом владение государственным абхазским языком, а также то, что он никоим образом не причастен к тому политическому расколу, который к тому времени постиг Абхазию, когда у любого действующего политика в стране неизбежно были свои активные противники и недоброжелатели. Мы связались сегодня с двумя абхазскими общественно-политическими деятелями, нашими постоянными экспертами. Нукзар Агрба так прокомментировал данное кадровое решение.
Даур-Кови, на мой взгляд, работал очень хорошо все эти годы. Очень хорошо. Он много ездил, он много подписывал договоров, он был очень активным. Вот. Назначение Инала, я не знаю сейчас, какие виды у президента на этого молодого человека. Он 90-го года рождения. Скорее всего, этот молодой человек, будущий кандидат в президенты, когда-нибудь будет он обязательно кандидатом в президенты. Может быть, его готовят к этой должности. Можно было бы другую должность предложить. Мне так кажется, что Ковы был более опытный. Хотя и нам тоже, знаешь, как он работал очень долго в Кремле, тоже набрался опыта. Но в любом случае, молодой человек очень грамотный. грамотно, это факт. А посмотрим, как он себя проявит. Но дело тут еще вот в чем. Внешнюю политику вырабатывает все-таки президент. А МИД это исполняет волю президента уже. Тоже надо быть, насколько он будет свободным, не знаю, трудно сказать. Но в любом случае надо приветствовать это кадровое решение. У него там, наверное, есть друзья в Москве, благодаря которым он может кто-то с большой пользой принести Абхазии. Армия готовит через следующие, сейчас скажу, через 8 лет. Когда он под 40 лет пойдет, будет созревший парень.
В свою очередь Тенгиз Джопо высказался так.
Есть люди, которые рассматривают его в качестве будущего кандидата в президенты. Сейчас назначение его на должность министра иностранных дел покажет, насколько он способен решать стоящие перед страной проблемы, потому что внешняя политика достаточно тоже сложное направление действий. Возможно, это ход, сделанный президентом на базе каких-то обещаний, которые он когда-то давал, если не более того.
Некоторые в абхазском обществе еще задолго до этого назначения рассуждали о том, что Инал Арзинбе со студенческих лет находился в иной среде, и это может создать для него трудности для адаптации в абхазской политике. Тенгиз Джопо согласился с этими рассуждениями.
У него ментальность практически совершенно иная. Вот политика, как делается в России, так как делается в Абхазии, совершенно две разные системы координат. Хотя кому-то кажется, что там везде у нас все одинаково, ничего подобного. В Абхазии многие вещи просто не получится сделать. Не обязательно там какие-то силовые, там даже вот какие-то политические ходы невозможно осуществить в Абхазии. Невозможно вести очень сложную такую политическую игру, там, чтобы об этом никто не знал. У нас информация очень быстро распространяется, очень небольшая среда.
Да, ну вот он, наверное, и покажет время, как он, на что он тут может претендовать, пока будет работать министром.
Ну, мое личное мнение, я считаю, что он не очень эффективно себя показал в работе по Восточной Украине. Понимаете, должность министра иностранных дел – это работа дипломата очень гибкая, очень сложная, многоуровневая. Она требует от человека определенных качеств. Судя по его карьере, которая была в Москве управделами президента, не уверен, что он здесь, это направление работы должен быть. Ну, посмотрим, время покажет.
А Кови, насколько я знаю, собираются назначить заместителем секретаря Совбеза.
Ну, это такая должность, знаете, утешительная, что у Ковы просто была поддержка Министерства иностранных дел России, я так понимаю, очень долгое время. С ним было, видимо, в Москве намного проще работать. И они за него так держались. Если бы не эта поддержка, наверное, его и раньше сняли. Мне так кажется. Сейчас я не уверен в этом. Но...
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». 103-я встреча рабочей группы в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них прошла в четверг в селе Эргнете. Ее участники обсудили гуманитарную ситуацию в самопровозглашенной республике Южная Осетия и инциденты, произошедшие у де-факто границы за последние два месяца. Подробнее расскажет Серго Бригвадзе.
Положение Геннадия Бестаева, переданного накануне грузинской стороне, остается стабильно критическим. Его сестра Наира Гудадзе обвиняет власти в бездействии, которое, по ее мнению, привело к такому развитию событий. Впервые за долгое время ее сегодня решили навестить представители мэрии Гори и принесли ей продукты питания, сообщила журналистам Наира Гудадзе.
Мне не нужны ничьи продукты. Два года только говорили одно и то же. Как его задержали, откуда увезли и кто увез. Неужели хоть раз не могли узнать, как он там?
Сейчас власти запрашивают у цхинвальской стороны информацию о том, как у Геннадия Бестаева развился инсульт. Этот вопрос поставил заместитель директора аналитического департамента службы государственной безопасности Ираклий Антадзе на встрече группы механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.
Сегодняшняя встреча проходила в то время, когда Геннадий Бестаев находился в тяжелом состоянии. Мы в первую очередь затребовали информацию о предыдущих днях, то есть что предшествовало инсульту Бестаева. Кроме того, была еще раз зафиксирована наша позиция по поводу того, что Бестаев – жертва оккупации. И, к сожалению, у нас не одна такая жертва. Кроме того, состоялась долгая дискуссия по вопросам так называемой бордеризации.
Без результата закончились переговоры относительно освобождения задержанного в августе текущего года гражданина Гелы Гочашвили, который до сих пор находится в Цхинвальской тюрьме. Кроме того, речь во время встречи зашла и об открытии пропускных пунктов Ахалгори для людей, нуждающихся в медицинской помощи. Позиция цхинвальской стороны осталась неизменной и по этому вопросу. Ахалгорский район останется в изоляции до тех пор, пока близ сел Чорчана и Цнелиси находятся посты грузинской полиции, сообщил заместитель государственного министра по примирению и гражданскому равноправию Звиад Звиададзе.
Одной из главных тем стала тяжелейшая ситуация в Ахалгоре, которая развивается годами в тех закрытых условиях, в которых оккупационный режим содержит местных жителей. Место имеет и этническая дискриминация. Мы надеемся на более конструктивный и гуманный подход. Этим людям необходимо дать возможность переходить на контролируемую территорию и получать необходимые для их жизни сервисы.
На эти темы говорила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани. Правда, с парламентской трибуны в рамках министерского часа. «Все озвученные проблемы остаются вызовом для Грузии», — сказала она.
Тяжелая гуманитарная и правовая ситуация, вызванная действующей российской оккупацией, сопутствующими незаконными процессами, с дискриминацией этнического населения, Ахалгори, запретом на передвижение, общение на родном языке и получение образования, еще более ухудшилась в период пандемии. В особо тяжелом положении находится Ахалгори, где возник гуманитарный кризис, жертвами которыми, к несчастью, стали несколько человек. Даже в такой ситуации оккупационный режим продолжал осуществлять деструктивные шаги, так называемую бордеризацию, незаконные задержания граждан Грузии. Это не просто ограничивает право на свободное передвижение, но создает опасность для жизни людей и примером тому случай, произошедший с Геннадием Бестаевым.
Все эти вопросы будут подняты на женевских переговорах, которые состоятся в декабре текущего года. Тогда же грузинская сторона планирует обсудить и вопрос освобождения гражданина Грузии Ираклия Бебуа. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. На встрече в Аргнете одним из основных было дело Геннадия Бестаева, гражданина Грузии, на днях перевезенного из Цхинвальской тюрьмы в тбилисскую клинику с инсультом. Глава делегации самопровозглашенной республики в формате МПРИ Егор Кочаев заявил журналистам, что грузинская сторона политизирует этот вопрос. Продолжит тему Зарина Санакоева.
На встрече в селе Эрикнет в формате МПРИ продолжили обсуждать и тему передачи Геннадия Бестаева, который был переведен на лечение из Цхинвала в Тбилиси. Глава югостинской делегации Егор Кочаев заявил журналистам после завершения встречи, что грузинская сторона политизирует вопрос, тогда как ситуация не политическая. У Бестаева, который был осужден и отбывал наказание в Южной Осетии, случился гипертонический криз, а после развился инсульт. Его доставили в Республиканский медицинский многопрофильный центр, оказали помощь. Процедуру передачи описал Кочаев.
Грузинская сторона попросила, чтобы мы передали гражданина Бестаева грузинской стороне, чтобы ему оказали медицинскую помощь в Грузии. В связи с тем, что он был осужден, мы просто так же это тоже невозможно сделать, правильно? Он был помилован президентом Республики Южная Осетия, и потом уже в качестве помилованного мы передали его грузинской стороне. Это было организовано, заехал реанимобиль, который забрал его в Грузию. Там ему была проведена операция, и в данный момент он находится в лечебном учреждении.
По мнению мнению Кочева, повышенный интерес к этой теме объясняется тем, что она используется как инструмент внутриполитической борьбы уже в Грузии.
То есть все вот эти вот высказывания грузинской стороны о том, что мы его довели до инсульта, о том, что там с ним плохо обращались, все это не имеет под собой ровно никаких оснований. Это муссируется в грузинских средствах массовой информации, поскольку они хотят, как это сейчас модно говорить, поймать на этом хайп. Чтобы предъявить претензии, скажем, руководству Грузии или там каким-то своим политическим оппонентам, дело Бестаева они будут использовать как политический инструмент. Их совершенно не интересует судьба этого человека. Они просто хотят очередной раз поднять волну какую-то, которая не имеет под собой никаких оснований.
Егор Кочев отметил, что готов дать комментарий по этой теме и грузинской стороне, и выразил сожаление, что из-за мер, принятых в связи с пандемией, он с грузинскими журналистами больше не общается. Между тем, по его словам, нарушения границы продолжаются. За время, прошедшее с последней встречи МПРИ, было задержано 17 человек.
Чаще всего к нарушителям границы применяется гуманный подход. Как правило, их не штрафуют, как правило, к ним не применяются никакие меры, если не было задержаний до того, если они не нарушали до того границу, если никаких других правонарушений не совершали, то они выдворяются, как правило, на территорию Грузии без штрафных санкций.
Одним из вопросов, которые представляют особый интерес для гостинской стороны, остается вопрос об устройстве поста полиции Грузии недалеко от села Цнелис летом 2019 года на гостинской территории. Он поднимается на каждой встрече. Пост, как отметил Кочев, представляет опасность для местного населения, но не только для них. С появлением этого незаконного поста полиции обострились проблемы безопасности на всей протяженности государственной границы Республики Южная Осетия и Грузии, отметил он. Следующая встреча МПРИ пройдет уже в будущем году, 20 января 2022 года. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Даже до сих пор мы у них самочабу, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. На венти на домород.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас время для подведения итогов недели на Северном Кавказе. Предлагаем вашему вниманию подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии».
Угрозы Кадырова соседней Ингушетии, нарушение религиозных свобод в Чечне, первое дело о женском обрезании на рассмотрении в ЕСПЧ, задержание двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, трудовое рабство в Ростовской области и расследование драки между ингушами и осетинами. Об этом в 54-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Сегодня его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Главная тема недели – угроза Рамзана Кадырова применить силу в отношении соседней Ингушетии. Таким образом, глава Чечни отреагировал на акцию протеста ингушей, которая прошла 12 ноября в Сунжинском районе. Местные жители возмутились, что чеченские власти начали там строительные работы без согласования с ними и с МАГАСом. Реакция Грозного не заставила себя ждать. Кадыров назвал протестующих, я цитирую, «провокаторами, которые пытаются разыграть националистическую карту». Для пущей убедительности глава Чечни провел в горах вблизи ингушской границы выездное заседание, где заявил, что способен силой забрать землю у соседей. Кадыров напомнил о соглашении времен непризнанной Ичкерии, по которому весь Сунжинский район, за исключением двух населенных пунктов, отошел Ингушетии. Соглашение было подписано в 1993 году Джохаром Дудаевым и Русланом Аушевым, президентами Ичкерии и Ингушетии. Теперь Рамзан Кадыров угрожает забрать весь Сунжинский район обратно, если в Ингушетии продолжатся протесты из-за земель.
Вы говорите, что я отобрал ваши родные земли, а я говорю, что не отбирал. Но
если вы не остановитесь, я отберу села, которые Дудаев передал незаконно. Аушев это знает. А если я отберу все обратно, будет нехорошо. У нас есть силы отобрать эти земли. Однако мы не сделали ни один шаг в эту сторону. Даже слова не промолвили.
Одновременно с этим Кадыров призвал ингушей жить в мире и согласии с чеченцами. Он обратился к руководству соседней республики и лидерам тейпов с требованием остановить проявление недовольства в приграничных районах. Иначе, как заявил глава Чечни, он будет вынужден сделать это своими силами. Поставить точку в земельных спорах между Ингушетией и Чечней был призван обмен нежилыми территориями, который состоялся в 2018 году. Вместо этого соглашение вызвало многотысячные протесты в Магасе. Они закончились столкновениями с ОМОНом и уголовными делами в отношении ингушских активистов. Всего осуждены уже 40 участников протеста. Дела в отношении еще 9 активистов рассматривает суд. Рамзан Кадыров, несмотря на массовый характер митингов в Ингушетии, называет недовольных земельными соглашениями с Чечней «кучкой интриганов и провокаторов». Это тоже цитата. За последние годы позиция Кадырова по этому вопросу не изменилась. Нынешний глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов заявления и угрозы руководителя Чечни официально не комментирует. Самому Рамзану Кадырову на неделе дважды напомнили о последствиях его политики. Сначала в дружественных ему Объединенных Арабских Эмиратах отобрали лицензию у тренера его лошадей вследствие санкций США из-за применения пыток и внесудебных казней в Чечне. Сатиш Симар, так зовут тренера, попал под ограничения Вашингтона в прошлом году. Он утверждает, что с тех пор перестал заниматься подготовкой скакуна Кадырова и поэтому будет обжаловать приостановку лицензии. Вероятно, это не станет для него большой проблемой. Важно здесь другое. Кадырову дали понять, что американские санкции могут коснуться его даже в Арабских Эмиратах, с которыми у руководителя Чечни очень теплые отношения. При всех сомнениях в действенности ограничений США в отношении Грозного, эти меры уже привели, как минимум, к значительному сокращению дохода Рамзана Кадырова от скачек. Еще один раунд санкций в отношении главы Чечни может последовать в ближайшее время. Федеральная комиссия США по международной религиозной свободе рекомендовала Государственному департаменту внести Россию в список стран, вызывающих особую озабоченность в связи с нарушением религиозных прав и свобод. В разработанном документе указано, я цитирую, «Жестокий режим Рамзана Кадырова в Чечне насаждает строгую версию ислама, которая оправдывает насилие в отношении сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных и интерсекс-людей, а также женщин, и использует сомнительные обвинения в терроризме и экстремизме для преследования политической оппозиции и религиозного несогласия». Из-за нарушений в Чечне комиссия США по религиозным свободам поставила Россию в один список с Индией, Сирией и Вьетнамом. Грозный и Кремль на это пока никак не отреагировали. Еще одной темой для обсуждения на международном уровне стала практика женского обрезания на Северном Кавказе. На неделе Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу о нарушении прав девочки из Ингушетии, которая была подвергнута калечащей операции в 10-летнем возрасте. Это первое дошедшее до ЕСПЧ дело о женском обрезании в России. Защищать права ребенка в суде помогает проект «Правовая инициатива».
Тут мы должны сказать, что проект внесен российскими властями в список иностранных агентов.
Правозащитники заявляют, в России нет адекватного законодательства и эффективных средств, которые могли бы защитить девочек и женщин от калечащих операций. Власти не предотвратили калечащую операцию над девочкой из Ингушетии и не провели эффективное расследование. И последнее. Калечащие операции – дискриминация по признаку пола. Известно, что пострадавшая девочка после развода родителей живет с матерью в Чечне, ее отец в Ингушетии. У него есть еще одна дочь и вторая жена. Именно она отвела детей в клинику в Магасе, где им сделали операцию на гениталиях. После этого в отношении гинеколога было возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. Максимальное наказание по ней до 4 месяцев ареста. Расследование в отношении самой клиники в Магасе, где проводят женское обрезание до сих пор, правоохранительные органы вовсе проводить отказались. Россия – одна из примерно 30 стран мира, где женщинам и девочкам делают женское обрезание, исходя из религиозных убеждений. Калечащие операции также проводили, например, в террористическом исламском государстве. На Северном Кавказе больше всего таких случаев зафиксировано в Дагестане. Там, по данным проекта «Правовая инициатива», от женского обрезания ежегодно страдают более 1000 девочек и женщин. Уголовная ответственность за женское обрезание в России отдельно не установлена. В Дагестане получила продолжение история с наездом на полицейского, из-за чего в Москве были задержаны два уроженца республики, в том числе двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Как сообщал «Кавказ Реалии», 11 ноября Усман Нурмагомедов и его друг Камал Идрисов спешили в аэропорт Каспийска. Они передвигались на автомобиле без номеров и с затемненными стеклами. Когда машину попытались остановить полицейские, она сбила одного из сотрудников. Нарушители были задержаны по прилете в Москву. Сразу после выхода из самолета их направили обратно в Дагестан, где доставили на допрос. Управление Следственного комитета по республике возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Ни Хабиб, ни его брат произошедшее никак не комментировали. Однако уже 14 ноября полиция отпустила Усмана Нурмагомедова из отделения. По уголовному делу он проходит как свидетель. Обвиняемым правоохранительные органы назначили друга Усмана. На этой неделе стало известно о еще одном случае трудового рабства, на этот раз в Ростовской области. Там, в станице Вешенская, вызволили профессионального строителя Дмитрия Трушева. Его историю рассказали волонтеры организации «Альтернатива». По их данным, Трушев несколько раз приезжал с Урала на рабочую вахту в Москву, где его уговорили поехать на объект в Ростове-на-Дону. Там строителя обманули и оставили практически без документов. Чтобы выжить, Трушев искал подработки. В результате оказался в станице Вешенской, где у него забрали последний документ – военный билет – и заставили пасти коров. Спустя время Дмитрию Трушеву удалось бежать, однако во время побега он упал с крыши, сломал челюсть и оказался в больнице. Там ему и помогли связаться с волонтерами «Альтернативы». В настоящий момент пострадавший находится в Москве. Волонтеры пытаются помочь ему восстановить документы, но полиция отказывается принять заявление и грозит привлечь Трушева к административной ответственности за проживание не по месту регистрации. Рабский труд – не редкость для Юга России и Северного Кавказа. Зачастую пострадавших похищают, накачивают наркотиками и заставляют работать при кошарах или кирпичных заводах. Об очередном случае, произошедшем в Ростовской области, корреспондент «Кавказ Реалии» поговорил с руководителем движения «Альтернатива» Олегом Мельниковым.
Рабство существует везде, и в большей степени сейчас оно существует, наверное, в московском регионе. Просто Дагестан, там Северный Кавказ – сыскался такую славу, но в целом эта проблема не только там Дагестана, Северного Кавказа, а вообще всей России, всего даже мира. Сейчас по абсолютному количеству рабов их в 10 раз больше, чем тогда, когда это было законно. То есть около 40-46 миллионов человек по разным подсчетам во всем мире находятся в рабстве.
Тем временем в Северной Осетии 15 ноября произошла очередная потасовка между живущими в пригородном районе республики ингушами и осетинами. Драка стала уже третьей по счету за последние две недели. Сообщается, что в этот раз подрались 4 человека. Одного из них доставили в больницу. Полиция начала проверку, но органы власти уже заявили, что причиной конфликта стало, цитата, «банальное недопонимание». За день до очередной драки в пригородном районе прошел народный сход осетинской молодежи, участники которого выразили обеспокоенность происходящим. Полиция наблюдала за акцией, но никого не задерживала. Похоже, осетинские власти надеются, что участившиеся драки в печально известном пригородном районе прекратятся сами собой. Пока что уголовное дело было возбуждено лишь по одному из трех эпизодов, когда стороны применили травматическое оружие. Глава МВД по Северной Осетии взял расследование под личный контроль, однако о каких-либо задержаниях пока не сообщалось. Вы слушали подкаст «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Этот выпуск для вас провел я, Иван Мартыненко. Пока.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Абхазская общественная палата провела в минувший вторник обсуждение действующего в самопровозглашенной республике абсолютного запрета на прерывание беременности. Врачи рассказали о негативных последствиях, к которым приводит закон, при том, что ни повышение рождаемости, ни улучшение демографической ситуации в результате его введения не наблюдается. Общественная палата призвала парламент внести поправку в закон и разрешить аборты по медицинским показаниям. С подробностями Елена Заводская.
В Общественной палате Абхазии обсуждали необходимость внесения в закон о здравоохранении поправок, разрешающих прерывание беременности по медицинским и социальным показаниям. Врач-акушер-гинеколог Оксана Читанава заверила, что врачи Абхазии против абортов. Они ведут разъяснительную работу и стараются отговаривать женщин от прерывания беременности, если она не угрожает жизни. По ее словам, абсолютный запрет на прерывание беременности способствовал развитию абортного туризма. В тех же случаях, когда он недоступен женщине, возникают трагические ситуации.
Женщины, если они не хотят на прерывание беременности, они все равно идут. Страна наша маленькая, границы близкие и очень развит абортный туризм. Они выезжают и решают эти проблемы за пределами Республики Абхазия. Когда уже этот закон вступил в силу, это года через полтора, вот мы собирались, акушер-гинекологи рассказывали о проблемах, которые связаны с тем, что мы не можем проводить прерывание беременности по медицинским показаниям, и с чем мы сталкивались на практике. Когда беременность угрожала жизни женщины, и у нас были, к сожалению, несколько печальных случаев, когда было отказано и женщины погибали. Или же, когда диагностирован грубый порог развития плода и женщины не могли выехать за пределы республики и оставались у нас, они обращались к врачам, мы говорили, что мы не можем, они дальше обращались в вышестоящие инстанции. Та информация, которая должна быть конфиденциальной, это очень больно для человека. И это становится достоянием всех. Хорошо, если получается прервать эту беременность. А если нет, и женщина вынашивает 9 месяцев, и потом она появляется на свет больной ребенок или же нежизнеспособный, и он потом погибает. Потом эти женщины лечатся у психологов. И у нас даже были попытки суицида, когда женщина не могла родить в силу своих личных каких-то обстоятельств, и препараты принимали, и вены себе вскрывали. Было несколько случаев, когда женщины где-то доставали какие-то препараты, принимали, и у нас была женщина, когда произошел разрыв матки, и, к сожалению, женщину спасли, но ребенка не спасли.
Секретарь общественной палаты Гули Кичба привела данные рождаемости и сообщила, что запрет на аборты никакого влияния на них не оказал. Исполнительный директор Центра гуманитарных программ Ардей Налепа считает, что запрет на аборты вместо увеличения рождаемости привел к тому, что жизни женщин подвергаются опасности.
Я против абортов, но мы говорим о праве прервать беременность по медицинским и социальным показаниям. Очень важно, чтобы услышали эту разницу. Такая большая ложь, мне кажется, вот в этой инициативе включения этого запрета в закон о здравоохранении. Якобы озабоченность о демографии, озабоченность о жизни. На самом деле, как мы видим, демография нисколько не улучшилась. И наоборот, угроза жизни матери, которая могла бы стать еще матерью многих детей. Это получил совершенно обратный результат. И при этом меня поражает спокойствие, вообще жестокость нашего общества, прежде всего, конечно, парламента, в руках которых прекратить эту ситуацию. Потому что фактически они делают несчастными женщин, их семьи. Иногда это не одна семья, а несколько семей страдают. А кто дал это право? Да? Право рисковать жизнью каких-то женщин. Это просто совершенно неприемлемая ситуация, в которой мы живем несколько лет.
Врач-неонатолог Азамат Хиба присутствовал при принятии закона и знает, что его лоббировали депутаты под диктовку московских пролайферов.
Приезжие товарищи из Москвы, кажется, это сектанты, пролайферы. Депутаты привозят неадекватных людей. Принимаются неадекватные законы. Изначально было понятно, что толку никакого не будет. Ни рождаемости, ничего с этого не будет. Вот мы через 5 или 6 лет к этому-то и пришли. А теперь это все, конечно, нужно в здравый вид приводить. Но я скептически к этому отношусь, потому что этот закон надо будет отзывать вместе с этими депутатами. Вот и все. Женщина с радостью не бежит на аборт, потому что вот так захотелось. Конечно, когда анализы проводятся, то есть видно, что патология, все это, ну, это трагедия. Это рождается инвалид. Причем пролайферы, они, когда речь уже о помощи детям, инвалидам, о реабилитации, вот их как бы вот сдувает. Такое впечатление, что под юбку каждой женщины хотят залезть. Вот зачем им это надо? Вот что у нас проблем нет в Абхазии больше. Ну, совершенно иррациональные какие-то вещи, люди неадекватные. Если человек хочет сделать аборт, он сделает этот аборт. Будет страдать женщина, будет подрываться здоровье женщины.
Все участники дискуссии сошлись на том, что в закон о здравоохранении необходимо вносить поправки, допускающие прерывание беременности по медицинским показаниям. Общественная палата подготовит соответствующую резолюцию и обратится в парламент. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.